А мы действительно продолжаем изучение послания к Ефесянам. Мы говорим о том, каким образом Господь изменяет нашу жизнь. Есть один момент во взаимоотношениях, который мы периодически упускаем из виду, о котором мы периодически забываем. Момент этот касается того, что взаимоотношения меняют не только наши поступки, взаимоотношения меняют не только наше поведение, взаимоотношения меняют весь наш образ жизни. Например, когда мы женимся, когда мы выходим замуж, то вот эти новые взаимоотношения в семье, которые у нас появляются, новые взаимоотношения с нашим супругом, вот эти взаимоотношения самым коренным образом преображают весь наш образ жизни. До такой степени, что мы не можем больше даже сходить за хлебом или вынести мусор без того, чтобы предупредить нашего супруга или нашу супругу. Несколько лет назад у нас в семье был очень смешной момент, когда в 7 часов утра я проснулся от того, что услышал вот этот вот до боли знакомый голос из Яндекс.Навигатора. «Маршрут построен». Я смотрю на мою жену, как бы: «Дорогая, ты куда-то собралась? То есть что-то, о чем я не знаю?» Мы не можем просто так взять и уехать куда-то, да, когда у нас есть эти взаимоотношения. Это то, что отличает как раз брак, семью от просто людей, которые живут вместе. Смысл не в том, что мы живем вместе, и это меняет наши взаимоотношения, и это меняет наш образ жизни. Смысл в том, что у нас есть взаимоотношения. Естественно, что когда появляется маленький ребенок, любая семья скажет вам о том, что весь образ жизни меняется, когда появляются в семье дети. Все преображается в семье, когда появляются дети. Но при этом, когда мы говорим с вами про взаимоотношения с Богом, мы все еще смотрим на взаимоотношения с Богом, как вера отдельно, а моя жизнь отдельно. Да, безусловно, Бог меня спас. Да, безусловно, Господь каким-то образом дает мне надежду на жизнь вечную. Да, безусловно, Господь меняет какие-то мои поступки, но весь образ жизни, скорее, нет. Все в моей жизни? Скорее, нет. Вера отдельно, а вся остальная жизнь отдельно. Вы получили бюллетени на входе. Запишите, пожалуйста, себе в ваших бюллетенях, как поменялся ваш образ жизни. Не просто поступки, не просто действия. Что именно поменялось в вашей жизни, что поменялось в вашем образе жизни, когда вы доверили свою жизнь Господу? Что бы вы хотели поменять в вашей жизни? В чем бы вы хотели изменить образ вашей жизни, но еще не поменяли? Запишите ответ сейчас, потому что это поможет вам персонализировать то, о чем мы будем говорить сегодня. Это поможет вам посмотреть совсем по-другому на то, о чем мы будем говорить с вами сегодня. Потому что во второй половине 4 главы послания Ефесянам апостол Павел пишет, что когда мы доверились Господу, мы обрели взаимоотношения с Богом, которых у нас не было раньше. И совершенно естественно, что после того, как мы обрели взаимоотношения с Господом, которых у нас не было раньше, поменялось абсолютно все в нашей жизни, весь образ жизни. А если он не поменялся, то Павел пишет, он должен поменяться. Он неминуемо должен поменяться в нашей жизни. Давайте сейчас по чтению Господа снова его встанем для того, чтобы прочитать 4 главу послания Ефесянам, стихи с 20 по 24. Павел пишет: «Но мы не так узнали Христа. Без сомнения, вы слышали о Нем, в Нем вы были научены истиной, поскольку истина заключена в Иисусе. Вас учили тому, что вы оставили прежний образ жизни, свойственный вашей старой природе, разлагающийся из-за своих обманчивых, низменных желаний. Обновите ваш образ мыслей. Оденьтесь в новую природу, созданную по образу Бога, в истинную праведность и святость». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш и Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, каким образом взаимоотношения с Тобой, благодаря жертве Твоего Сына, силой Духа Твоего Святого, меняют не просто наше поведение и не какие-то единичные поступки, но изменяют весь образ нашей жизни. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На чем мы остановились с вами в прошлый раз? Как раз изучая 4 главу послания Ефесянам, мы увидели с вами, что Христос открывает нам глаза, Христос показывает нам, что происходит в нашей жизни, не для того, чтобы мы теперь стыдливо отводили от Него взгляд. Он показывает нам, что происходит в нашей жизни, не для того, чтобы мы прятали наш взгляд от Христа. Теперь, благодаря жертве Христа, в силе Духа Святого мы можем жить в соответствии с волей Бога Отца. Нам в этом помогает новое сознание, и мы сегодня поговорим еще о новом сознании. Нам помогает новое сообщество, общение с Богом, то, о чем мы говорим сегодня, да? Взаимоотношения с Богом, с одной стороны, но с другой стороны, новые горизонтальные взаимоотношения друг с другом внутри церкви, новая совесть. То есть то, что было дано нам изначально при нашем рождении, при сотворении, то, что потом очерствело в нашем сердце до такой степени, что мы не могли больше полагаться на этот жизненный компас, дающий нам ориентиры на нашу совесть, но то, что потом Господь пробудил, и Господь дает нам вновь, чтобы мы опирались на это в принятии жизненно важных решений. Обратите внимание на одну особенность, о которой мы говорили в прошлый раз, но которая влияние, которое оказывает влияние на все, что происходит в 4 главе. Новая жизнь во Христе, вот этот новый образ жизни, это обязательное последствие веры. Мы не можем довериться Богу, мы не можем обрести вот эти новые взаимоотношения и не измениться. Это обязательное условие. Апостол Павел говорит об этом недвусмысленно. Он говорит: «Поэтому я заявляю и настаиваю ради Господа, перестаньте жить, как язычники». То есть поведение тех, кто доверил свою жизнь Господу, должно отличаться самым радикальным образом от тех, кто не доверил свою жизнь Богу. Наш образ жизни должен отличаться самым радикальным образом. Поэтому апостол Павел не просто говорит о том, что «мне кажется», «я думаю», «поправьте меня, если я ошибаюсь». Он говорит: «нет, я заявляю, я настаиваю». По-другому быть не может. Я заявляю, я настаиваю, по-другому в нашей жизни быть не может. Он провозглашает эту истину. Он настаивает на этой истине. И вот на этом фундаменте мы выстраиваем то, о чем мы и говорим сегодня с вами. Христос не только нас спасает, но спасая нас, Христос целиком и полностью меняет наш образ жизни. Для того, чтобы нам изменить наш образ жизни, для того, чтобы закрепить эти перемены в нашей жизни, нам стоит сделать три вещи. Запишите себе в ваших бюллетенях. Первое, нам стоит окунуться в истину. Нам стоит окунуться в истину. Второе, нам стоит обновить мысли. Мы начали говорить с вами в прошлый раз о важности сознания. Мы поговорим с вами сегодня еще раз о том, что нам нужно обновить наши мысли. Наконец, третье. Нам нужно одеться в новую природу. Нам нужно одеться в новую природу. Начинается все с истины. Начинается с того, что Павел пишет: «Но вы не так узнали Христа». Мы не так узнали Христа. Читая этот отрывок, мы должны поставить себя на это место, и мы должны сказать о том, что Павел обращается не только к ефесянам. Павел обращается не только к церкви в Эфесе. Павел обращается не только к церквям, которые находятся вокруг этого города. Он обращается к каждому из нас. Мы не так узнали Христа. Без сомнения, мы слышали о Нем, и в Нем мы были научены истиной, поскольку истина заключена в Иисусе. Нас учили тому, чтобы мы оставили прежний образ жизни, свойственный нашей старой природе, разлагающийся из-за своих обманчивых, низменных желаний. Нас не так наставили в истине. Нас не так наставили в том, о чем пишет здесь Павел. Мы изменены. Нам нужно окунуться в эту истину. Довольно часто мы воспринимаем, можете себе записать, взаимоотношения с Богом как своего рода религиозные предпочтения. Это вопрос вкуса, это вопрос предпочтений. Это вопрос предпочтения того, где именно я провожу воскресенье. Но это не вопрос истины. В то же самое время мы воспринимаем светские убеждения как непреложную истину. И я повторю эту мысль несколько раз сейчас, поэтому просто потерпите, пожалуйста, это повторение, это просто очень важно. Когда предпочтения вступают в конфликт с истиной, побеждает истина. Побеждает истина. Когда предпочтения вступают в конфликт с истиной, побеждает истина. Я знаю, звучит очень по-философски, поэтому давайте попробую привести несколько бытовых примеров. Если мы принимаем светское убеждение о том, что прежде чем вступить в брак, необходимо пожить в браке какое-то время, необходимо пожить в гражданском браке какое-то время для того, чтобы претерпеться, для того, чтобы присмотреться, для того, чтобы привыкнуть друг к другу, и тогда можно вступать в брак. Тогда, когда как бы уже прошло 25 лет, у вас трое детей, да, тогда можно уже вступать в брак. Я рассказывал этот пример уже много раз о том, что когда мы с Сашей регистрировали наш брак в ЗАГСе, ну, вот эта вот очередь, да, из женихов, из невест, типичное такое столпотворение в ЗАГСе, вот, и выходит работница ЗАГСа, выкрикивая фамилию, я не помню сейчас фамилию, но фамилия была какая-то очень-очень смешная, то есть что-то очень-очень смешное, типа Евнамптевы, да, там так, и она кричит вот на весь ЗАГС, вот, никто не отзывается, и вдруг такая великовозрастная пара отзывается, что это мы. Она подходит к ним для того, чтобы пообщаться, тут же подбегает фотограф для того, чтобы их сфотографировать, и говорит взрослой девушке, которая стоит рядом с ними, девушка, отойдите, пожалуйста, я хочу молодоженов сфотографировать. Она на него смотрит, говорит, простите, пожалуйста, я дочка, я часть семьи. И таких детей трое. И мой отец смотрит на все это и говорит, вот так надо жениться. Столько лет в браке, и что-то решили пожениться после того, как, ну вот, уже дети выросли, все, то есть, ну и как бы пора, наверное, уже. Мы привыкли это воспринимать как истину. Мы привыкли воспринимать, что необходимо жить в гражданском браке, прежде чем мы поженимся. И я не говорю вообще про абсурдность этого утверждения, потому что оно, по сути, говорит, для того, чтобы быть в браке, нужно быть в браке, но не быть как бы в браке. То есть, да, это вообще не имеет смысла. Но мы верим в это. Мы верим в то, что мои сексуальные потребности настолько важны, что мне нужно их удовлетворять. Есть у меня жена, нет у меня жены. Мне нужно их удовлетворять. И если взять пример из другой области, мы настолько верим в то, что невозможно содержать бизнес и платить все налоги. Невозможно содержать бизнес и платить все налоги. В каждом из этих примеров мы воспринимаем светские утверждения как истину в последней инстанции. В каждом из этих примеров мы воспринимаем христианскую этику, но это вопрос предпочтения, это вопрос вкуса. А когда вопросы предпочтения, вопросы вкуса входят в противоречие с вопросами истины, побеждает истина. Давайте такой простой бытовой пример. Мы все знаем об этом. У каждого из нас была бабушка, прабабушка, да, которая дает советы относительно нашего здоровья. Советы эти связаны с какими-то народными методами лечения, с какими-то народными средствами о том, что нам нужно сделать, что нам нужно заварить, что нам нужно выпить, перед чем нам нужно подышать и так далее. Когда мнение подобного рода вступает в противоречие с мнением врача, подавляющее большинство из нас выбирает мнение врача. Почему? Потому что мы воспринимаем мнение врача как истину. Мнение бабушки, прабабушки и так далее мы воспринимаем как народную мудрость, как предпочтение, как вкус. А вера – это вопрос истины. Вера – это вопрос истины. Вера – это не вопрос вкусовщины. Вера – это не вопрос того, что кто-то предпочитает яичницу на завтрак, а кто-то предпочитает на завтрак овсянку. Кто-то предпочитает йогурт на завтрак, а кто-то предпочитает на завтрак Макдональдс. Это не вопрос предпочтений. Это не вопрос вот этой вкусовщины. Кто-то предпочитает в воскресенье днем пойти погулять по городу. Кто-то предпочитает в воскресенье днем прийти и провести этот день в церкви. Это не вопрос предпочтений. Вера – это вопрос истины. Вера – это вопрос истины. Именно поэтому мы читаем с вами раз за разом в Священном Писании. Об этом говорит Павел, об этом говорит Иоанн. Но вы не так узнали Христа. Без сомнения, вы слышали о Нем, и в Нем вы были научены истине. Поскольку истина заключена в Иисусе. В знаменитом отрывке в 8 главе Евангелия от Иоанна Иисус обращается к иудеям, и Он говорит, друзья, вы пленники, вы рабы, вы заложники своей природы, вы заложники своих желаний, вы заложники этого образа жизни, вы не свободны. И они отвечают, как это мы не свободны? Да мы самый свободный народ на земле. Ты не обращай внимания, пожалуйста, на римлян, которые оккупировали нас, на налоги, которые мы платим римлянам. На самом деле мы самые свободолюбивые люди на земле. Христос говорит, вы узнаете истину. Вы тогда узнаете истину, и истина сделает вас свободными. Истина на самом деле вас освободит. Что это за истина? Что это за идея? Что это за философское учение, что должно освободить нас? Что это представление, что это за представление о том, каким образом мы должны жить? В 14 главе Христос говорит, «Я есмь путь, истина и жизнь. Он отвечает на вопрос Фомы, который говорит: «Господи, покажи нам, пожалуйста, Отца, покажи нам Бога. Все, что мы хотим, это просто увидеть Бога. Мы хотим увидеть воплощение Бога». Христос отвечает: «Я воплощение Бога. Я кровь и плоть того, как вы должны жить». Я кровь и плоть того, что является истиной в последней инстанции. Я кровь и плоть в того, что вообще является жизнью. Я есть путь, истина и жизнь. Об этом говорит апостол Павел. Об этом он говорит здесь. Это не вопрос предпочтений. Это не вопрос предпочтений. Это вопрос истины. Давайте посмотрим просто на несколько утверждений. Давайте посмотрим на несколько утверждений. Вам не нужно ничего записывать. Вам нужно просто подумать о том, как мы относимся к этим утверждениям. Самое простое. 2×2 – это 4. Арифметическая истина. Для всех тех, кто сейчас сидит с детьми, кто занимается дистанционным образованием, кто вынужден делать домашнюю работу, не за что. Но такое важное напоминание же. Пришли, вам напомнили об арифметике, вспомнили, ну, как бы, начальную школу, да, то есть вообще о чем там учат. 2×2 – это 4. Христос воскрес из мертвых. Это истина? Или это предпочтение? Или это вопрос вкуса? Наша жизнь не поменяется, и образ нашей жизни не поменяется до тех пор, пока мы не будем воспринимать то, что Христос воскрес из мертвых, в такой же степени истинности, как 2×2 – это 4, не в такой же, в большей степени, как истину. Если мы не воспринимаем то, что Христос воскрес из мертвых, в большей степени, как истину, чем то, что 2×2 – 4, все остальное, что написано здесь, не имеет никакого смысла. Вся наша жизнь не имеет никакого смысла. Все, что происходит в церкви, не имеет никакого смысла. До тех пор, пока это не истина. Сексуальные потребности нужно удовлетворять. В браке ты, не в браке ты, это, ну, просто нужно удовлетворять. Или секс возможен только в контексте брака. Нужно пожить с человеком для того, чтобы узнать, уживете ли вы с ним в браке или нет. Мы начинаем жить вместе после того, как мы вступаем в брак. Что из этого мы воспринимаем как истину? Необходимо платить все налоги. Или невозможно построить бизнес, если ты платишь все налоги. Что из этого мы воспринимаем как истину? И что из этого мы воспринимаем как предпочтение? Потому что до тех пор, пока мы не поменяем вот это восприятие, до тех пор, пока мы не начнем воспринимать это как истину, мы и будем оставаться с вами в заложниках у наших обманчивых, низменных желаний. Павел пишет: «Вас учили тому, чтобы вы оставили прежний образ жизни, свойственный вашей старой природе, разлагающейся из-за своих обманчивых, низменных желаниях». Потому что все желания, о которых мы говорили раньше, это не что-то возвышенное, это не что-то благородное. Это элементарная похоть, это элементарная жадность. Вот и все. Ничего возвышенного, ничего сногсшибательного. Это элементарный страх. Это элементарный страх. Самый-самый простой страх. Мы привыкли воспринимать с вами, что Божий гнев – это то, что произошло с Содомом и Гоморой. Когда Бог изливает свой гнев с небес, когда Бог в громе, молнии, в сере, в огне изливает свой гнев на город. Но это не так. Божий гнев – это когда Бог оставляет нас в заложниках у наших желаний. Это когда Бог говорит: ты хочешь этого больше всего, ты жаждешь этого больше всего, ты готов все отдать ради этого без проблем. Вперед! Наслаждайся! И твоя жизнь разрушается. И ты не знаешь, как быть. Божий гнев проявляется в этом. В том, что Бог просто поднимает руки и говорит: наслаждайся. Твои неизменные желания, твои страсти. Ты заложник, ты раб. Твоя жизнь. Вперед. Получай удовольствие. И мы не знаем, как быть. Именно об этом пишет апостол Павел в первой главе послания Римлянам. Он говорит о том, что Господь изливает свой гнев, Господь гневается не в том, что Он делает что-то сногсшибательное, не в том, что Он изливает гром и молнии, а в том, что Он просто оставляет нас на произвол наших желаний, которые теперь крутят нами, вертят нами. Это очень легко. Это очень, очень красиво, очень образно описывает Гумилев, Николай Гумилев в одном из своих стихотворений, наверное, стихотворение 1912 года Сергею Маковскому, одно из моих любимых. «Я верил. Я думал, и свет мне блеснул, наконец, создав навсегда, уступил меня року, Создатель, я продан. Я больше не Божий». Ушел продавец и с явной усмешкой глядит на меня покупатель. «Летящей горою за мною несется вчера, а завтра меня впереди ожидает, как бездна. Иду, но когда-нибудь в бездну сорвется гора. Я знаю, дорога моя бесполезна, и если я волей себе покоряю людей, и если слетает ко мне по ночам вдохновение, и если я ведаю тайный поэт, чародей, властитель вселенной, тем будет страшнее падение». И вот мне приснилось, что сердце мое не болит. Оно колокольчик фарфоровый в желтом Китае на пагоде пестрой висит и приветно звенит, в эмалевом небе дразня журавлиной стаи. А тихая девушка в платье из красных шелков, где золотом вышиты осы, цветы и драконы, с поджатыми ножками смотрит без мыслей и снов, внимательно слушая легкие звоны. Стихотворение, в котором Гумилев как раз, это аллюзия на первую главу послания римлянам. Это аллюзия на то, что происходит, когда Господь говорит: «Ты не мой, ты принадлежишь своим желаниям. Я продан, я больше не Божий. Ушел продавец, и с грустной усмешкой глядит на меня покупатель». А дальше он описывает опиумный туман. То, что происходит, когда наконец-то сердце больше не болит, но когда абсолютно все, две аллюзии в этом стихотворении, на первую главу послания римлянам, на 13 главу первого послания коринфянам, когда сердце больше не болит, но нет снов, нет мыслей, все бессмысленно, все бесполезно, и лишь звон. То, о чем говорит Павел в первом послании коринфянам, 13 главе, что без любви я медь звенящая. Это все, на что я способен. Мы отданы на произвол своих желаний. Тогда, когда мы воспринимаем нашу веру не как истину, а просто как набор предпочтений. И это максимум, о чем мы можем мечтать. Вторит Гумилеву и Рави Захариас, когда он говорит: мы изнурены наслаждениями, а не болью. Мы изнурены наслаждениями, а не болью. И как часто это все, о чем мы мечтаем. Как мы воспринимаем нашу веру сегодня? Смотрим ли мы на все в нашей жизни через призму нашей веры? Считаем ли мы наши убеждения истиной или просто религиозными предпочтениями? Милым чудачеством, хобби. У одних такое, у других такое. Это первое, о чем говорит Павел. Второе, он призывает нас обновить наши мысли. Мы говорили об этом в прошлый раз, о том, что все начинается с нашего сознания, о том, что все начинается с наших мыслей. И Павел использует очень интересный образ. Он говорит в синодальном переводе, это переведено чуть-чуть более точно, чем в новом русском, обновиться духом ума вашего. Это не просто обновление образа мысли, обновиться духом ума вашего. Раз за разом апостол Павел призывает нас обновить, изменить то, как мы думаем, как мы мыслим. Мы буквально вчера прочитал в книге профессора Морланда, прославляя Господа своим разумом, о том, что мы настолько привыкли к этим утверждениям апостола Павла, что мы не замечаем, насколько на самом деле они революционны. Павел не говорит то, что мы могли бы ожидать от него. Павел не говорит о том, что, друзья, вам нужно почувствовать по-другому жизнь. Налейте себе кофейку с пряными ароматами осени. Тыквенно-пряный латте. Налейте себе. Чувствуете аромат? Возьмите Библию. Почувствуйте. Почувствуйте, что Бог любит вас. Мы готовы были бы вот к этому. С другой стороны, мы были бы готовы к тому, что, друг, собери волю в кулак. Хватит ныть, хватит жаловаться. Вперед, делай. Верующий сказал, верующий сделал. Волевое усилие. Все, что тебе нужно, это волевое усилие. Дорогой христианин, соберись, тряпка. Мы ожидали бы услышать одного или другое, одно или другое. Но Павел раз за разом говорит, нет, все начинается с того, как мы думаем, как мы мыслим, как мы размышляем. Все начинается с нашего разума. Все начинается с того, о чем мы думаем. Обновитесь духом вашего ума. В другом своем послании, в послании филиппийцам, апостол Павел пишет схожую идею. Размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы. Пусть это занимает ваши мысли. Фраза «дух нашего ума» говорит нам о том, что мы не просто должны контролировать свои мысли. Мы должны подчинить даже наши размышления Духу Святому. И вот тогда, когда мы подчиняем даже наши размышления Духу Святому, тогда преображается весь наш образ жизни. Можете себе записать. Тогда, когда мы подчиняем наши мысли Духу Святому, мы обновляем наше отношение к жизни. Мы обновляем то, как мы смотрим на жизнь. Мы обновляем то, как мы интерпретируем жизнь. Мы обновляем то, как мы воспринимаем жизнь. И тогда, преобразив отношение к жизни, можете себе записать, тогда мы обновляем всю нашу жизнь. Преобразив наше отношение к жизни, тогда мы изменяем всю нашу жизнь. Очень, очень простая последовательность, о которой говорит Павел. Все начинается с нашего разума. Все начинается с того, что наш разум мы подчиняем Духу Святому. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет, мы берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу. Мы берем в плен каждую мысль для того, чтобы сделать ее послушной Христу. О чем мы думаем сегодня больше всего? Что занимает наши мысли больше всего? О чем мы размышляем сегодня больше всего? Берем ли мы наши мысли в плен? Или наоборот, как в популярной песне, «Мои мысли, мои скакуны». Кто управляет кем? Я ими или они мною? Я управляю моими мыслями или мои мысли постоянно уводят меня куда-то не туда? Что наполняет наше сознание? Подчиняем ли мы даже наше сознание Духу Святому? Пленяем ли мы наши мысли, наши размышления, подчиняя их Христу? Или наоборот, мы находимся постоянно в плену наших мыслей, ведомые ими? Христос не только нас спасает. Спасая нас, Христос изменяет весь наш образ жизни. Христос не только нас спасает, Он изменяет абсолютно весь наш образ жизни. И поэтому последнее – одеться в новую природу. Оденьтесь в новую природу, созданную по образу Бога, в истинную праведность и святость. Мы привыкли воспринимать одежду как что-то, ну, не столь важное, второстепенное. Мы привыкли, да, к тому, что встречают по одежке, но самое-то главное, провожают потом по уму. И мы теряем из виду, насколько одежда на самом деле важна. Более того, в нашей культуре есть определенные мифы, которые на самом деле родились из обычной алчности. То есть, когда в 90-е годы компании, производящие стиральный порошок, и компании, производящие джинсы, необходимо было увеличить продажи, эти компании придумали, что в пятницу нужно ходить не в деловой одежде в офис, а в простой одежде, например, в джинсах, которые потом можно постирать стиральным порошком. И продажи увеличились. Но им нужно было продать эту идею. И поэтому, продавая эту идею, они сказали о том, что когда работники приходят в офис в джинсах, которые они потом стирают стиральным порошком, они работают более продуктивно. Они работают лучше. Вся IT-индустрия, кажется, выстроена на этом принципе, потому что там вообще не знают, что такое дресс-код. Но на самом деле они выстроены не на этом принципе. они выстроены на принципе о том, что нет грани между работой и всей остальной твоей жизнью, что вся твоя жизнь – это работа. Ты здесь кушаешь, ты здесь спишь, здесь у тебя спортивный зал, здесь у тебя, пожалуйста, какие-то орешки есть для того, чтобы ты мог перекусить. Ты, главное, не уходи с работы. Зачем тебе уходить с работы? Смотри, как на работе хорошо. А не на том, что в менее официальной одежде мы работаем более эффективно. К чему я все это говорю? К тому, что одежда определяет настрой. Одежда определяет настрой. Одежда определяет то, каким образом мы относимся к тому, что происходит в нашей жизни. Одежда напоминает о сопричастности. Одежда напоминает о сопричастности. Два простых примера. Военная форма напоминает людям о том, что они принадлежат армии, флоту, о том, что они принадлежат стране, о том, что они не одни, о том, что они являются частью чего-то большего, чем они сами. Спортивная форма, которую спортсмены одевают перед соревнованиями, напоминает людям о том, что они принадлежат команде, они принадлежат чему-то большему, они работают вместе над достижением какой-то одной единой цели. Второе. Одежда наполняет собранностью. Она помогает нам собраться. Отправляясь на пробежку, приходя в спортивный зал, одевая просто спортивную форму, мы чувствуем себя более собранными. Мы чувствуем себя более собранными, потому что одежда действительно наполняет нас собранностью. Третье. То, о чем вышло в последнее время, очень-очень-очень много статей, потому что это очень актуальная тема сейчас. Людям очень тяжело собраться, сконцентрироваться, когда они работают удаленно. Советы, которые люди дают раз за разом в этих статьях, очень простые. Оденьтесь так, как вы одеваетесь тогда, когда вы идете на работу, и просто то, что вы сменили свою форму одежды и работаете не в пижаме, это помогает вам сконцентрироваться на работе. Раз за разом эти советы. Кстати, советы для тех, кто смотрит богослужение сейчас по интернету, кто участвует в богослужении по интернету. То же самое. Оденьтесь так, как вы одеваетесь тогда, когда вы идете в церковь. Не отвлекайтесь на что-либо, выключите ваши телефоны, не уходите на кухню, не думайте о том, что у меня сейчас молоко убежало или еще что-то. Сконцентрируйтесь на том, что происходит здесь на богослужении. Изменив форму одежды, мы изменяем наш настрой. Кстати, эти советы, как ни странно, даны были в книге Нила Постмана «Развлекая себя до смерти», где он пишет о вреде телевидения, в том числе телеевангелистов. И он говорит о том, что когда мы воспринимаем сакральное, то, что происходит в церкви, точно так же, как мы воспринимаем какую-то комедию, это вредит нам. И его советы как раз в том, что измените то, как вы одеваетесь, измените, как вы подходите. Если уж вы смотрите по телевизору богослужение, измените, как вы его смотрите. Оденьтесь. Об этом говорит Павел. Он говорит о том, что одежда имеет особое значение, поэтому не просто поменяйте свой образ жизни, поэтому не просто научитесь думать по-другому, поэтому не просто пленяйте ваши мысли. Одежда меняет наши отношения. Оденьтесь в святость, оденьтесь в праведность. Напоминайте себе о том, что мы принадлежим Христу, мы сопричастны этому. Пусть это концентрирует ваши мысли, пусть это концентрирует ваше сознание. Одежда играет огромную роль. И в данном случае Павел использует как раз этот образ, чтобы напомнить нам, что мы одеваемся в праведность, мы одеваемся в святость. Послание к Колоссянам, которое во многом перекликается с посланием Ефесянам. Павел пишет, как избранные, святые и любимые Богом, оденьтесь в сострадание, доброту, смирение, кротость, терпение. Во что мы одеты сегодня? В пижаму светских ценностей? В майку, алкоголичку и тренировочные штаны с вытянутыми коленками прежнего образа жизни? Просто представьте себе. Да, представили майку, алкоголичка, треники с коленками вытянуты, прежнего образа жизни. Мы с Андреем Башкировым переписывались на этой неделе, поэтому специально для тех, кто оправдывает себя в том, что он еще незрелый во Христе, в том, что он еще дитё во Христе, вы одеты в колготки цвета кофе с молоком, чешки и шортики в духовном плане. Не, просто представьте себе. Может быть, пора брюки надеть? В духовном смысле. Видите, как образы одежды сразу доносят, нас, доносят до нас эти важные мысли? Или мы каждый день начинаем с того, что мы обначаемся в новую природу, подаренную нам Христом? Я рассказывал вам пример про моего друга, который говорил о том, что спортсмена, который говорил о том, что когда я хорошо одет, я хорошо себя чувствую. Когда я хорошо себя чувствую, я хорошо играю. Когда я хорошо играю, мне хорошо за это платят. С чего мы начинаем наш день? С чего мы начинаем наш день? Одеваемся ли мы в нашу новую природу? Одеваемся ли мы в святость, праведность, праведность Христа? Облекаемся ли мы с вами в это или нет? Отчего нам так сложно принять эти слова Христа? Отчего нам так сложно действительно довериться Ему? Почему учение Христа так трудно нам принять, особенно если мы в церкви в первый раз? Да как раз потому, что мы понимаем, что мы бы хотели от Бога, чтобы Он чуть-чуть поменял нашу жизнь. А Он говорит о том, что Он собирается поменять абсолютно все в нашей жизни. Он говорит о том, что Он собирается перевернуть все в нашей жизни. Мы бы хотели изменить немного, а Он говорит, что Он хочет изменить все. Мы не готовы просто вот к этому капитальному ремонту. Мы готовы прислушиваться к великим философам. Платону, Канту, потому что они не требуют от нас изменения всей нашей жизни, всего нашего образа жизни. Мы можем прислушаться к каким-то вещам, а какие-то вещи проигнорировать. Мы не хотим меняться целиком, полностью. По чуть-чуть. Мы бы хотели, чтобы Христос починил часть нашей жизни, не меняя всего остального привычного нам уклада. Скажем, наладил бы нашу личную жизнь. Денег бы дал чуть побольше. Наполнил бы нашу жизнь какими-то вот духовными ценностями. Мы никак не можем выразить, в чем именно они выражаются, но нам нужны какие-то духовные ценности. Можно грамм 350 духовных ценностей в жизнь Иисуса? Все это очень хорошо выражено в весьма провокационной песне группы «Ленинград», которую, безусловно, не стоит слушать, но которой стоит прислушаться. Песня называется «Молитвенная». «Мне нужны туфли и помада, чтобы стала светлая душа. Я молилась днями до упаду, но не получила ничего. Я просила нос чуть покороче и совсем другой размер груди. Я молилась днем, молилась ночью, но без результата впереди. Бог, ты что, оглох?» Мы относимся вот так. И поэтому мы не готовы доверить Ему свою жизнь. Мы не хотим, чтобы Он менял все, устраивая в душе революцию. Нельзя поменяться, ничего толком не меняя. Нельзя поменяться, ничего толком не меняя. Как бы нам ни было страшно расставаться с привычным образом жизни, стоит напомнить себе о том, что Иисус не просто требует от нас этого. Он сам первый это сделал. Иисус не просто говорит нам о том, что вам, друзья, необходимо поменяться, вам, друзья, необходимо измениться, вам нужно изменить ваш образ жизни для того, чтобы тогда я с распростертыми объятиями принял вас. Христос расстается с привычным, райским укладом своей жизни, чтобы мой образ жизни раз за разом изменялся. Он расстается со своим привычным, райским укладом жизни для того, чтобы мой образ жизни раз и навсегда изменился. Если мы расстанемся с земным, чтобы обрести земное, Христос расстался с небесным, чтобы разделить с нами земное. Мы расстаемся с земным, чтобы обрести небесное, но Христос расстался с небесным для того, чтобы мы обрели небесное. Если вы не доверили свою жизнь еще Господу, если вы боитесь этого капитального ремонта, просто напомните себе о том, что невозможно измениться, поменяться, поменять что-то, ничего толком не меняя. Обратитесь к Нему в тихой молитве покаяния между вами и Богом. Обратитесь к Нему в этой тихой молитве. Попросите у Него прощения за ваши грехи, примите Его дар, прощение жизни вечной. Расскажите об этом всем, приняв таинство святого водного крещения. Сделайте этот шаг веры. Не уходите сегодня без того, чтобы сделать этот шаг веры. Христос не только нас спасает, но и спасая нас, Он наш образ жизни целиком и полностью меняет. Но для этого нам нужно окунуться в истину. Для этого нам нужно обновить мысли. Для этого нам нужно одеться в новую природу. Для этого нам нужно одеться в новую природу. В следующий раз мы продолжим с вами говорить о послании Ефесянам, продолжим с вами изучать то, как Павел пишет, мы должны меняться, преображаться. Продолжим рассматривать, каким образом Господь меняет нас. С точки зрения применения, возвращаясь к применению, вопрос для каждого из нас, вопрос для меня, вопрос, с которого мы начали сегодня. Зачастую мы воспринимаем религиозные убеждения как своего рода предпочтения, но светские убеждения как истину в последней инстанции. В чем это происходит в нашей жизни? В чем это выражается? Павел пишет, что мы не так узнали Христа. Доверившись Богу, мы приняли постулаты Бога как истину в последней инстанции. Напоминайте себе об этом. Размышляйте об этом. Просыпаясь рано утром, одевайтесь в это. Одевайте это осознание праведности, святости. Следуйте за Христом. Вместо того, чтобы идти не просто на поводу мира, вместо того, чтобы идти на поводу своих желаний, которые раз за разом заводят нас в тупик. И, конечно, это непросто. Поэтому последнее, чем я хочу вас оставить, это очень простые 13 слов от британского премьер-министра. Он произносит эти слова 29 октября 1941 года. Произносит эти слова тогда, когда кажется, что все потеряно. Наше восприятие, естественно, мы смотрим на слова Уинстона Черчилля, и мы думаем о том, что, друг, все, что тебе нужно, это довериться Красной Армии. Красная Армия тебя спасет. Красная Армия тебя спасет, друг, просто доверься Красной Армии, все будет хорошо, мы всех победим. Он говорит эти слова 29 октября 1941 года. Тогда, когда пала Европа, когда пала Франция, тогда, когда Красная Армия кажется разгромленной, когда Гитлер вот-вот подойдет к Москве, когда у всех создается стойкое впечатление, что падет не только Киев, падет Ленинград, падет Москва, что Гитлер дойдет до Урала. И вот в этой ситуации, когда абсолютно все говорят Черчиллю о том, что ему нужно начать переговоры, ему нужно сдаться, потому что либо ты сейчас договариваешься о выгодных для тебя условиях и сдаешься в этой войне, либо ты теряешь все. Именно это мы ощущаем, когда мы боремся. Когда мы боремся каждый день. Когда мы пытаемся обновить наши мысли, когда мы пытаемся жить по-другому, когда мы пытаемся одеться в святость и праведность, абсолютно все, включая наше сердце, включая наши желания, абсолютно все противится, и все в нашем естестве, и все в нашей природе говорит, просто сдайся. Просто договорись сейчас о выгодных для тебя условиях со своими желаниями. Удовлетвори некоторые из них, просто сдайся, просто пойди на поводу у некоторых из них, пока ты еще можешь. Пока у тебя есть такая возможность. Вот мой вам урок. Никогда не сдавайтесь. Никогда не сдавайтесь. Никогда, 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 ни в чем, большом или малом, грандиозном или не столь важном, никогда не сдавайтесь. Ни в чем, если только ваши убеждения, честь или благоразумие не велят вам, никогда не уступайте силе, никогда не уступайте превосходящим силам противника. 13 слов для каждого из нас. Никогда не сдавайтесь. Никогда не сдавайтесь. Никогда, 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 никогда не сдавайтесь. И одно от меня. Никогда. Христос не только нас спасает. Спасая нас, Христос преображает весь наш образ жизни. Давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя за то, что Ты оставил небесное, принял земное, стал рабом по образу, Господь, по смерти Твоей. Принял на Себя всю тяжесть несправедливости этого мира, принял на Себя наши грехи для того, чтобы простить нас, для того, чтобы из праха земного, из наших обманчивых, низменных желаний поднять нас до небес. мы превозносим Тебя. Я прошу Тебя сейчас за тех, кто не доверил еще свою жизнь Тебе. Дай им обратиться к Тебе. Дай им отпустить руки. Дай им принять Тебя, прощение, которое Ты даешь. Прощение грехов и жизни вечной. Дай им принять этот дар, сказав: Господи, прости меня. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Дай каждому из нас, Господь, никогда не сдаваться. Дай каждому из нас, Господь, помнить, что Ты хочешь не просто изменить один поступок или два поступка. Ты хочешь изменить весь наш образ жизни, потому что теперь у нас есть взаимоотношения с Тобой, которых не было раньше. Благослови нас не забывать об этом. Благослови нас, Господь, окунаться в эту истину. Благослови нас, Господь, обновлять наши мысли этой истиной. Благослови нас, Господь, одеваться в эту истину. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.